Свежее утро на радио «Спутник».
Начинается свежее информационное утро на радио «Спутник». Сегодня завершение короткой рабочей недели после майских праздников. Илья Харламов, Алексей Тимофеев. В студии радио «Спутник». Илья Сергеевич.
Всем приветствую.
Да, доброе утро. Свежее утро. Но начнем с главной новости текущих дней. И думаю, что ближайшего времени. Глава ООН Антонио Гутерреш заявил, что конфликт Израиля и Палестины приведет к радикализации региона и призвал стороны к прекращению вооруженного противостояния.
Ну, собственно, логично. А что еще может глава ООН сделать и что заявить? Это я без юмора говорю, но действительно...
А мне почему-то, знаешь, вот, но я не могу это воспринимать без сарказма, понимаешь? Mm-hmm. Приведет к радикализации региона, и, значит, и призыв... Мы очень
немедленно деэскалацию
призываем. Мы глубоко обеспокоены, сложившись ситуацию. Вот это вот все.
Ну да, нет, ну слушай, ну а что еще может глава ООН, собственно говоря, сделать? Да, он не может промолчать и не может, естественно, сказать, давайте решайте уже силой этот конфликт, и пусть будет один-единственный победитель. Да? Но ни то он не может сделать, он может только призвать к миру. Ну, собственно говоря,
потребовать это... немедленного прекращения.
Даже
с точки зрения дипломатической риторики.
Что? И что?
Но, по крайней мере, это будет более такая краска,
Слушай, я вот не знаю. Дело в том, что надо...
Ну, я понимаю, да.
Да,
я
просто
понимаю,
дело конечно. В том, что требование может быть только по отношению, к, ну, я не знаю, там, к подчиненным, к прямому подчиненному.
Да, да.
А все-таки члены ООН, да, это... Ну, это все-таки некоторое добровольное сообщество стран. И, кстати говоря, Палестину кто-то признает, кто-то не признает, как отдельное государство, как ты знаешь. Есть страны, которые считают, что, да, Палестина — это самостоятельное, суверенное государство. Но многие, конечно, этого не делают. Поэтому он, ну, можно это назвать дежурными фразами, но без них никак не обойтись, видимо, в этой ситуации. В общем, и вот он говорит о том, что из уважения к духу праздника Ураза-Байрама, значит, призываю к немедленной деэскалации. Но что касается самого конфликта, то здесь, собственно говоря, что можно сказать? Да, огромное количество ракет выпущено с территории неподконтрольной, скажем так, израильским властям по городам, в том числе по Тель-Авиву, там Абшерону, ну, там по многим городам. Вот пишут, что за 4 дня 1700 ракет выпущено. Mm-hmm. А вот вчера мы обсуждали, накануне обсуждали в эфире, что палестинцы располагают, по-моему, 15 тысячами ракет. Причем самые разные, да, есть и заводского производства, из разных стран,
понятно,
есть,
да,
и самодельные. Слава богу, они не, так сказать, не несут на себе какие-то суперразрушительные боезаряды, но, тем не менее, конфликт есть конфликт. И, в общем, сотни людей только за последний день пострадали, и столкновения идут в израильских городах между арабским и еврейским населением, что тоже логично. Страна все-таки смешанная, и, кстати, даже в парламенте, в Кнессете есть палестинское представительство арабское, но, тем не
и
менее...
И партии есть.
И партии есть.
И все-таки очень важно, мне кажется, обратить внимание и нас, и наших слушателей на политический кризис. Как внутри Израиля, так и внутри Палестины. И там, ну, во-первых, да, в Израиле по-прежнему не могут сформировать правительство уже в какой-то четвертый или в пятый там раз. Там тоже вот эти политические процессы.
Да, ну это понятно, да-да-да. И, кстати, они... сейчас обострилась опять политическая
ситуация.
Совершенно
верно. Естественно. Да-да-да. Внутри политической.
Внутри политической.
И Палестине тоже должны скоро пройти выборы. Что, в общем, как-то, ну, заставляет задуматься или посмотреть несколько под другим углом, в том числе на причины конфликта и на возможности разрешения.
Причина, ты же знаешь, Леш, это земля, ну, понятно, прежде всего, да, и это религиозные, скажем так, разногласия, политические, какие
эскалации.
Угодно. Да. Сейчас, ну да, там это связано с поселениями, где-то с палестинским, где-то с израильскими, но на самом деле есть Храмовая гора, и вот эта главная мечеть, и там тоже происходили некоторые события, да, и в Иерусалиме. В Иерусалиме тоже произошли события, которые стали драйвером, в общем, ну, одним из драйверов вот этого очередного обострения. То есть это, конечно, ну, слушай,
там
не хочется говорить банальности,
этих, да,
там
да.
Масса проблем, и этот конфликт носит перманентный характер десятилетиями. И, в общем, конца и края не видно. Несмотря на то, что разные крупные мировые страны пытаются предложить некие дорожные карты и, в общем, свои планы урегулирования, пока, как мы видим, ничего не срабатывает.
Да, и здесь, как бы не завершая и даже не ставя даже какой-то многоточий или,
ну,
там,
да,
промежуточный итог, хочется призвать стороны к прекращению вооруженного
противостояния.
К миру,
конечно, да. Гипотетическому, увы, пока что. Но, тем не менее, возможно, когда-то будет найден какой-то компромисс.
Радио «Спутник».
По карте недалеко от Израиля передвинемся, тоже в Ближний Восток, Сирия, двигались без согласования и не по маршруту. Российские военные остановили и развернули американскую боевую технику в Сирии.
Да, но есть вот сообщение замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Александра Карпова, контр-адмирала. Вот он говорит о том, что действительно, ну тут вот такая формулировка, да, что, значит, нарушили протоколы деконфликтации, то есть, ну, это понятно, о чем речь идет, да, чтобы стороны, то есть игроки знали, кто что делает, да.
Где и, кто находится, где кто находится,
куда ездит, да, так сказать, стреляет, не стреляет, какую миссию выполняет. Ну, условно говоря, это, в общем, такой механизм взаимодействия военных, без которых, ну, какие-то ЧП, возможно, да, очень неприятные. В общем, получается, что США нарушили, и подчеркивается, что со стороны, на нарушение было со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Это я процитировал контр-адмирал Карпова. Но на самом деле появилось сообщение, вот я даже по лентам, по новостям в телеграм-канале «Военкоры русской весны», там такая фраза есть, что большое подразделение армии США, уже потом было уточнение, что это 6 броневиков. Так вот, в телеграм-канале говорится, большое подразделение армии США развернулось из-за маленькой группы российских военных. Ну, так подчеркивается значение. Я попытался видео найти, но, честно говоря, там есть единственное, вот в Ютьюбе, ну, везде, единственное видео, там стоит один из бронетранспортеров американских, и российская техника объезжает как бы по обочине вот этот транспортер. Там непонятно происходит, что именно, а в основном все сообщения, они вот как бы на фотографиях основаны, причем фотографии, может быть, и уже не, так сказать, совсем свежие, но это понятно, да, там главное, чтобы техника была американская, российская. Но факт есть факт, развернули, слава богу, что не вступили в какие-то вот, неприятные взаимоотношения.
А Павел Тарусин, политолог, присоединяется к нашему разговору. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, что позволило обойтись, скажем так, без конфликта, и почему американцы развернулись, они стали там, ну, не знаю, действовать как-то
по своему
решительно,
плану, да.
По своему плану.
Сказали бы, что мы идем туда, куда нам надо.
Да.
Ну, судя по всему, они шли куда надо, но заблудились в пустыне. Американцы вообще без GPS очень плохо ориентируются, мы это отмечали многократно. И поэтому, когда GPS пропадает или средства навигации электронные, они с картой работают плохо. Поэтому вполне вероятно, они просто в пустыне заблудились в отсутствии ориентиров. Ну, а наши направили их на верный путь.
А, ну так спасли, значит, они бы там и...
Ну, видимо, спасли.
От обезвоженных не могли погибнуть.
Американцы, идите вы на север, на юг или... Как.
Слушайте... Ну, то есть это как гуманитарная миссия
вообще,
своего рода.
Я бы, знаете, вообще посвятил бы какую-то часть нашего разговора вот взаимодействию США, военнослужащих США и России, что называется, на земле, вот там вот в Сирии. Оно же ведь не прекращается, это взаимодействие. Стороны по-прежнему договариваются. И, собственно, вот даже тот, ну вот исходя из слов Александра Карпова, да, руководителя Центра по примирению сторон, когда он говорит, что в случае нарушения протоколов деконфликтации, мы тоже обращали сегодня на это внимание, соответственно, протоколы существуют, они согласовываются сторонами, и в рамках них происходит взаимодействие.
Да, я вот просто подумал, может ведь быть злонамеренное нарушение, а может быть случайное. Вот, но, Павел Вадимович, я так понимаю, что с вашей точки зрения оно как раз случайное, и, собственно говоря, военные нормально там как-то определились, куда кому двигаться.
Ну, во-первых, картинка показывает, что действительно американцы, ну, не стремились на конфликт, на обострение. Во-вторых, 6 бронетранспортеров, ну, это где-то один мотопехотный взвод. Это не та единица, которая, ну, будет в Сирии делать погоду. А с другой стороны, когда мы говорим об отношениях американских и российских военных, то это отношение весьма профессиональное. Военные понимают друг друга, они, в отличие от политиков ястребов, не стремятся к конфронтации. Напротив, их задача как можно меньше вот таких моментов, чтобы возникало.
Ну, понятно, и им гибнуть, если что, а не политикам.
Да, им гибнуть. Поэтому в этом случае, опять же, военные, ну, как сказать, они более здравомыслящие. Просто немножко я займу ваше время. В 99-м году, когда вот американцы и англичане входили в Косово, И вот в аэропорту Приштина, там у нас было около 100 военных десантников, да, и наступала английская дивизия генерала Джексона. Так вот, Джексон просто-напросто отказался наступать на наших солдат силами дивизии, хотя соотношение было где-то 1:100. Он просто сказал, я не собираюсь начинать новую мировую войну. Поэтому в данном случае военные, они гораздо более толерантны, гораздо более профессионально действуют, гораздо более ответственно, нежели политики.
Ну, это совершенно справедливо.
А,
Павел Владимирович, а вот, вот какой вопрос еще. Смотрите, там же есть еще Турция, да, давайте за рамки уже выйдем этого конкретного случая, ничего в нем такого особенного нет, я думаю, там периодически такое происходит. Вот есть еще Турция, да, есть огромное количество иранских вооруженных подразделений. Вот как они-то все взаимодействуют с теми же самыми американцами? Прежде всего турки и вот иранцы.
Ну, турки и американцы, они договариваются по структурам НАТО в значительной степени, все-таки союзники между собой. Поэтому таких вот, такого напряжения нет. Но иранцы, они действуют по собственной инициативе, поэтому могут делать все, что угодно. Но Иран, как правило, не действует на территории Сирии. Они больше северную часть Ирака там начинают устраивать неприятности американцам. Вот последние там были обстрелы. Поэтому в данном случае это действительно вот Сирия, это некий кипящий котел, где находится масса формирований стран, которые ну, просто-напросто не приглашены сирийским правительством.
Ну да, Российская Федерация...
Я бы единственное, знаете, что все-таки, несмотря на союзнические отношения там США и Турции, в Сирии это у них полное разделение.
Под контролем территории, да.
В первую очередь по курдскому там вопросу, да, если мы знаем там поддержку и так далее, американцев курдами и размещение... там, то, конечно, турки... Слушайте, Павел Владимирович, вот мы начинали сегодняшний разговор с Израиля. А на ваш взгляд, вот эта ситуация сейчас, ну, то есть очередной виток напряжения в арабо-израильском конфликте, каким-то образом может сказаться на ситуации в Сирии?
Если он реально скажется, но я бы хотел посмотреть все-таки перспективы российско-израильских отношений. Они не, ну, не конфликтны. То есть в данном случае Россия вряд ли будет втянута в это противостояние на территории Израиля. И вряд ли Израиль будет ну, действовать активно против Сирии в настоящий момент.
Да нет, сейчас надо нет, сосредоточиться и... на внутренних все-таки делах.
Да, но да. Просто говорят там о возможной наземной наступательной операции страны Израиля будет, на Палестину. И в связи с этим возникает вопрос. А удары там, Израиля по там, иранским группировкам, находящимся в Сирии, они тоже ведь носят перманентный характер. Вот способен ли Израиль вот так вот на два фронта значит, распыляться?
Ну, вряд ли. Сейчас израильская армия не настолько сильна, чтобы воевать на два фронта. Но некоторые превентивные удары по тем иранским подразделениям, находящимся в Сирии, которые могут участвовать в палестинском конфликте, конечно, будут наноситься. В этом отношении Израиль себя никогда не ограничивал.
Павел Владимирович, сейчас мы еще одну тему обсудим. У меня коротенький вопрос. При Байдене США будут по-прежнему оставаться в Сирии или будут выводить, как из Афганистана?
Ой, вы знаете, сложно заглянуть в голову к Байдену, там он сам не знает, будет или не будет. Прогнозировать крайне сложно при нынешнем американском президенте. Но Трамп обещал вывести, но не вывел. Проблема вся в том, что Сирия очень важна стратегически для Соединенных Штатов. И уходить оттуда, ну, американцы сами признают генералы, что крайне нежелательно. Все-таки это очень сильный инструмент давления и на Ближний Восток, ну и в какой-то мере на нашу страну.
А еще одна новость, связанная с Соединенными Штатами. Наталья Касперская, глава компании InfoWatch, не исключила причастность американских спецслужб к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline, который состоялся вчера. И такая большая тема, ну, мы знаем все, да, что в Америке там в ряде штатов топливный кризис возник, нет топлива и так далее. В общем, для Америки это серьезная, важная тема.
Байдена любопытное еще, можно я добавлю? Байдена любопытное заявление, да, что он говорит, что что российские власти вряд ли имеют или вообще не имеют отношения к этой атаке, но, но не исключил, что все-таки хакеры на территории России находились. Да, такая, так сказать, противоречивая.
Временной лаг, что ли, такой? Ну, то есть,
да,
как,
история.
Как какое-то пространство для маневра оставляет Байден, делая, и там администрация Белого дома, вот, делая подобные заявления. То есть, как бы Россия причастна в каком-то смысле, географическом, но вот мы еще до конца не разобрались,
да.
Кремль ли участвовал, рука Кремля или чья-то другая рука? Володич.
Ну, вы знаете, Касперская сказала в том, что, возможно, участвовали некие хакеры, которые прикрывались Центральным разведывательным управлением. Но вы знаете, вот судя по истории, ну, вот таких дел, вряд ли ЦРУ там через своих подставных лиц организовывал непосредственно атаку с материальным ущербом. Американцам и англичанам, как мы видим, достаточно, ну, просто придумать эти информационные поводы, что со Скрипалями, там, что с неким там берлинским пациентом, и уже потом разворачивать информационную атаку против нас. В этом отношении они совершенно бесцеремонны, и даже не нужны какие-то материальные доказательства. Но... в данном случае люди просто придумывают, да, вот русские виноваты, и все. А уже потом маховик вот этой информационной атаки, поддерживаемый глобальными площадками, он уже начинает действовать самостоятельно.
Павел Владимирович, ну вот я, простите, пожалуйста, позволю с вами не согласиться, вот в каком смысле. Буквально вчера Байден подписал закон о, значит, о кибербезопасности, очередной закон, касающийся там инфраструктуры по госзакупкам и тоже там, ну, типа критическая государственная инфраструктура. И как-то, вы знаете, удачно совпало. Ну вот просто обращает на себя такое внимание. То есть вмешательство государства в бизнес и слияние государства и больших вот этих вот биг-тек, то, что называется, да, корпораций. И здесь очередная атака, как бы подтверждающая необходимость и правильность действий Белого дома.
Еще, вот понимаете, вот если говорить об атаке, то никакое, конечно, государственное учреждение Соединенных Штатов, оно ее организовывать само не будет. Это громадная ответственность, да, она все равно просочатся, и люди понесут ответственность.
Ну, но это как в ногу себе стрелять, да.
Да, как в ногу. Поэтому вот, опять же, да, это были какие-то преступные группировки, я не сомневаюсь в этом, их найдут там, кого-то посадят и регулярно сажают этих там хакеров Соединенных Штатов, вылавливают по всему миру. В данном случае, ну, просто, видимо, Касперская выступила превентивно для того, чтобы, ну, опять американцы не пошли по старому пути, как вот по кругу. Опять Россия виновата в этом. Проблема вся в том, что сейчас, ну, необходимо нам как-то с Соединенными Штатами сохранить некую, ну, провести деконфликтацию в информационной плоскости, потому что, ну, сильно мы напряжены.
Ну да. Тем более перед встречей президентов. Хорошо было бы так поостыть немножко.
Будет или не будет встреча, но поэтому, ну, необходимо эту информационную напряженность снять. Это вот. Поэтому американцы и мы, но мы сейчас не будем не будем организовать какие-то мероприятия или действия, которые бы вредили, ну, отношениям на уровне президента.
Да.
Это уже будет потом, после встречи.
Спасибо большое. Действительно, возможности для этого есть, с одной стороны. А с 18-й, знаете, слушайте, но есть столько желающих подпортить контекст встречи, понимаете?
Кстати, так не только внутри США и России, да, а еще и из третьих стран.
Безусловно, да. Политолог Павел Тарусин был с нами на прямой связи. У нас есть еще новости.
В эфире радио «Спутник».
Тоже опосредованно, правда, связано с Соединенными Штатами?
Ну,
следующая
образом,
тема, да. Украинская генпрокуратура оспорит решение киевского суда, отправившего, в свою очередь, главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Генпрокуратура считает, что домашнего ареста мало.
Мало, надо арестовать по-настоящему. Да, и, в общем, на 2 месяца его отправили. Ну, собственно, вменяется господину Медведчуку...
Госизмена,
причем подозрение еще не вручено, как по его словам, там по-другому, да, несколько выстроена вот эта система, то есть сначала подозрение вменяется, потом уже обвинение. Так вот, помимо госизмены, нарушения обычаев войны, ну и в целом считается, что подрывную деятельность против Украины он вел, ну и называют господина Медведчука рукой Кремля в Киеве, собственно говоря. Кум Путина, из-за его тесных связей с российским политическим руководством.
С нами на прямой связи научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, доцент финансового университета Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Но насколько вообще серьезна вот эта история для Украины, для украинской внутренней политики, политических процессов, ситуация с Медведчуком?
Да, и будут ли дожимать ситуацию до конкретного срока, самое главное, или все-таки потом отпустят?
Ну, если возможность будет, будут дожимать. Сейчас посмотрят на общественную реакцию, реакцию Запада. Главный же зритель-то сидит не в Киеве, главный зритель сидит в Вашингтоне. И если реакция будет достаточно благосклонная, то будут стараться дожимать.
Но Дмитрий Анатольевич, тоже... да, извините, пожалуйста, вот просто хочется понять, почему сейчас взяли за Медведчука, он долгие годы владел этими телеканалами, закрытыми. На телеканалах, в общем, говорилось о том, что надо бы как-то вернуться к нормальным отношениям Москвы и Киева. То есть там не было проукраинской риторики, а скорее наоборот. И все было более или менее нормально. Да? В парламенте представительства. И тут взялись вот очень конкретно, плотно, отнимают, закрывают, а теперь еще и под домашний арест.
Там не было антиукраинской риторики, мне кажется. Но я
не было а я что сказал?
Проукраинской, ты сказал. На телеканалах не было проукраинской.
Проукраинской и антиукраинской тоже. Там была риторика, связанная с восстановлением отношений. То есть кто-то ее называл промосковской, это не важно. Но взялись-то сейчас очень серьезно. Вот почему, на ваш взгляд?
Ну как? Господину Зеленскому нужно помириться с новым американским правительством. Он же был человеком Трампа. Угу. Для этого он должен быть более антироссийским, чем американцы. А для этого же какой-то повод нужен. Нужен как бы предмет атаки, на котором можно продемонстрировать свою антироссийскую позицию. Конечно, предел это повоевать, но для того, чтобы повоевать, нужно иметь хоть какой-то шанс победить. А вот здесь есть большие сомнения. Медведчук, слава богу, без танков и пушек. Вот на нем и решили отыграть.
Дмитрий Анатольевич, вот смотрите, понятно, что где принимается решение, понятно, внешнее управление и прочее. Но вот если обращать внимание именно на внутриукраинские процессы, ОПЗЖ заняла второе место уверенно на выборах. У них реально большой электорат у оппозиционной платформы «За жизнь». Значит, приход Зеленского был связан с критикой в адрес Порошенко, мы помним, и мы помним эту фразу, да, которую произнес будущий президент. «Я ваш приговор», сказал Зеленский Порошенко. И вот эти анонсированные посадки и так далее. Но получается, что посадки-то происходят несколько в другой области, да, в другом направлении. Вместо Порошенко он стал приговором, не прорусской, но не пророссийской, не знаю, но такой, хорошо, пророссийской, скажем так, части оппозиции. Как это повлияет на то, что происходит на Украине? Это раз. Во-вторых, у Медведчука и участие этой партии огромное количество денег. А мы знаем, что традиция украинская, майданы, они тоже как-то... деньги способствуют появлению этих майданов.
Все революции снабжаются деньгами.
Совершенно верно.
Умасливаются.
Не просто снабжаются, они ими питаются. То есть они появляются тогда, когда появляются деньги.
В общем, способны ли ОПЗЖ сейчас с помощью своих денег как-то повлиять на власть с помощью уличных инструментов?
Ну, в принципе, способно, но здесь вопрос о том, что как после этого поведет себя власть. Ведь для того, чтобы улица могла влиять на власть, власть должна желать ее слушать, то есть бояться улицы. Президент Украины, наверное, улицы боится, а вот насколько улицы боятся националисты? Почему это поведет?
Улица — это их стихия.
Да,
они там дома.
Да, еще одна новость, не связанная с Украиной, но связанная с постсоветским пространством. Париж сказал свое слово, президент Франции Макрон потребовал вывести азербайджанских военных из приграничных участков Сюникской области Армении.
Да, азербайджанские военные вроде там что-то уточняют на границе, продвигаясь вглубь территории Армении. Как вы считаете, послушают Макрона и вообще как это все решится в результате?
Ну, я думаю, что Макрона Азербайджан не послушает, он скорее послушал бы Эрдогана.
А Эрдоган такого не скажет.
Да. Вот в том-то и дело. Эрдоган такого не скажет, он скорее скажет наоборот, потому что для Турции политическая и военная активность Азербайджана скорее выгодна. А вот, но с другой стороны, Макрон ничего другого сказать и не мог, поскольку самая большая армянская диаспора находится именно во Франции, с этим Макрон должен считаться.
А в связи с этим могут ли российско-французские отношения как-то укрепиться?
А почему? Не укрепиться, не усложниться они не смогут. Другой вопрос, что позиция Франции поможет, может быть, возможности не доводить новый конфликт до каких-то серьезных уровней. Угу. Понимаете? Насколько я понимаю, для всех сейчас еще одна эскалация будет очень дорого стоить.
Да, да. Спасибо большое. Благодарим вас за ваш комментарий. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, доцент финансового университета, был с нами.
После Карабаха такие вещи, видимо, не исключены.
Но это правда.